Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем наш светлый вечер вместе со Светланой Николаевной Шитраковой, директором Московского государственного музея имени Есенина Владимира Емельяна, в студии Аллы Митрофанова. Можно ли назвать сегодня, скажем так, какого-то поэта, который бы продолжал есенинскую традицию? Вот так вы в исходы можете?
Какими-то
назвать?
Гранями, безусловно. И часто вот таковым поэтом, хотя он и философ, и действительно поэт с большой буквы, говорят о Рубцове. Вот «Малая родина» – это отношение к... Да, действительно потрясающие есть строчки, которые философски насыщены, наполнены. Но, в принципе, по философской слагаемой вообще вот, поэтических строчек Сергея Есенина, о чем мы начали говорить, пока еще я не нахожу вот какие-то грани, одну, другую. Ведь Есенин не только лирик, отражающий отношение к природе, к женщинам, но к окружающему миру, потому что именно с ними связаны многие стихи, которые хочется цитировать, когда мы говорим о близких людях и, в частности, о матери. Но если перечитать «Ты жива еще, моя старушка, ну, да. Старушка, жив и я, привет тебе, привет».
Ну, там сердце щемит
просто
от этих стихов.
Удивительные строчки, да. То опять же, постигая истину и желая ее постигнуть, мы уходим далеко за рамки отношения к сына и матери, потому что ей было 40 с небольшим, или бабушке, которая в Шушуне там ждала Сергея Александровича. Уходим за рамки этой реально воспринимаемой и доступной и очень приятные картины встречи там, или ожидания любимого человека, сына, и пожелания ему к осмыслению, кто такая старушка, родина, мать, любви которой он клянется, между прочим, написав это стихотворение «За границей», и любви которой вот таким образом, в частности, клянется, или вот таких вот несоответствий реальной жизни и художественного, поэтического отражения многих стихов, так или иначе проецируемых на женщин Сергея Есенина. «Письмо к женщине» часто говорят, что посвящено именно Зинаиде Николаевне, ничуть не умаляя образ, ничуть не умаляя вот значимости женщины, этой удивительной, красивой женщины в жизни Сергея Александровича, Зинаиды Николаевны, подарившей ему двоих детей. Мы, конечно, должны сказать, что это стихотворение без посвящения, потому что оно говорит не только об отношении мужчины и женщины, оно переходит за рамки, и Сергей Александрович специально, наверное, не ставил это посвящение просто вот этого фотографического поэтического отражения, потому что именно там он писал: «С того и мучаюсь, что не пойму, куда влечет нас рок событий», это 20-е годы, и там «Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии». Вот это расстояние в прямом смысле, которое он пережил, побывав практически во всех странах Европы, и был, будучи первым поэтом, посетившим Америку вместе с Айсидорой Дункан. Это удивительная женщина, о которой можно говорить очень много, но когда вспоминаю строчки из «Черного человека», какую-то женщину там 40 с лишним лет называл я девочкой своей милой, проецирую их на Дункан, ну, наверное, это одна из граней, потому что дело совсем не в этом удивительном философском тоже произведении, поэтически-философском отражении времени произведения Сергея Есенина, не прочитанном еще до конца. И, конечно, да, быт его был неустроенный, да, у него были какие-то влюбленности, связи, их было не так много, теперь написана хроника жизни Сергея Александровича, но хочется, чтобы их было больше, поэтому те, кто вот любит Есенина, парня в доску, они раз радуется вот этому моменту как бы связи человека и поэта, что он такой же, как и все. Вот он такой же, Серега, и я его стихами говорю и выражаю какое-то свое отношение к этому миру, понятному мне. Но в то же время во всех этих строчках кроется и внутренний оптимизм, и желание постигнуть вообще красоту этого мира и родной страны, у которой какая-то особая миссия, где он невольно пытается сказать о том, что мы все должны быть едины, что у нас не должно быть ни распри, ни злости, ни зависти, но говорит это с помощью каких-то стихов, которые часто цитируются, часто читаются. «Пройдет вражда племен, исчезнет ложь и грусть», говорит он буквально несколько строк в стихотворении «Русь советская». «Я буду воспевать всем существом в поэте шестую часть земли с названием кратким Русь».
Светлана просто... Николаевна, кстати, да. Что касается Руси советской, что у Есенина за конфликт вышел с Демьяном Бедным, тоже русским поэтом, если это можно так назвать, который вовсе не Демьян, и уж тем более не бедный.
Да, да, мягко говоря. Да. Да, у него много было современников, с которыми он общался, разговаривал, и поэты, и писатели, и художники. Вот Шагал, например, сказал, что он очень сожалеет, что не пообщался побольше с Есениным, и ему казался Есенин старше, хотя это было наоборот. И потом иллюстрировал, и в процессе жизни иллюстрировал произведение Сергея Александровича, поняв вот не только лирическую слагаемую, а какую-то вот это, как я люблю повторять, философскую слагаемую его поэзии. Поэты... Ну, вот, например, Демьян Бедный. Ну, как, они не очень часто и много общались, но его принимала как бы советская власть и, в частности, дала возможность ему хорошо жить и иметь особняк на Рождественском бульваре. В отличие от Есенина, который был некогда прописан и жил у отца в Большом Строченовском переулке, достаточно большой промежуток времени, но скитался, мытарствовал, ездил в Питер и так далее, но с 11 по 18 годы он как бы был привязан к этому месту, и, слава богу, была прописка. А потом ее просто не было. У нее не было ни дома, ни угла. И он мытался, мытарствовал, и поэтому не случайно даже вот в Руси советской звучат такие строчки. «Поете вы о гидке бедного Демьяна, высоким криком оглашая дол». Немножечко так с обидой, что вроде бы его знают, его узнают, и все, кто, и Леонов, и бедный, и поэт, и писатели, естественно, Брингов, и Шершеневич, и Кусиков, все, кто был вокруг него вот в эти 20-е годы, были вокруг, он был в центре внимания, он был одним из самых популярных поэтов своего времени. Может быть, и здесь рождались вот такие вот легенды и байки о его жизни, потому что куда бы он ни заходил, а было много литературных кафе, или стоило Пегаса, или кафе поэтов, Золотая табакерка, и его приглашали за стол, он был в центре этого застолья. И, может быть, сегодня ну, не совсем так он себя вел и где-то эпатажно, что было ему свойственно, так же, как и за рубежом. Ну, воспоминания не все, вот, в частности, взаимоотношения с Дункан, там, к ним стоит прям вот как к реалии прислушиваться и ориентироваться на них. Но, тем не менее, он был в центре внимания, все обращали на это внимание. И сегодня вот его за этим застольем вот таким эпатажно видели там 20 человек, завтра это же реклама, становились уже в тысячи и так далее. И, конечно, это немножко удивляло Есенина, потому что он понимал, они понимают поэта значимость все-таки своего творчества, гениальные поэты. И он считал, что если по пальцам можно пересчитать ну, солидные, хорошие стихи там Демьяна Бедного, ну там как родная меня мать провожала, или что, то у Есенина их необъятное количество, но почему-то он для всех оставался в стороне, для руководства, в частности, своей страны, по-разному воспринимался, и опять же, его воспринимали так, как и многотысячная аудитория, которая некогда тогда и хоронила Сергея Александровича, потому что там были и простые крестьяне, приехавшие из села, в частности, в котором он родился, и которые обожали его, и люди разных профессий, возрастов, и, конечно, были политические деятели, которые любили, которых трогал Есенин. Те, кто были искушены в поэзии, понимали значимость его. Где-то это удивляло, где-то расстраивало, может быть, их. И в то же время вызывало в какой-то степени, может быть, и негатив, и ревность, против чего боролся Сергей Александрович. Ну, а с Демьяном Бедным таких тесных взаимоотношений не было, если только вот отражено в Руси советской. Ну, такое вот немножко ироническое отношение к тому, что он, его не так приняли, как некогда Демьяна Бедного, и это было незаслуженно.
Я-то слушал такую историю, Алла, прости, пожалуйста, что Демьян Бедный написал какую-то богохульную поэму, а Есенин ему ответил.
Это приписываемое стихотворение Есенину, это еще не установлено, да, и вот по стихосложению, да.
Я-то как раз про этот конфликт спрашивал у вас.
Светлый вечер на радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Светлана Шатракова, директор Московского государственного музея Сергея Александровича Есенина. Светлана Николаевна, а что касается Руси советской? Ведь Есенин был очень умным человеком, прекрасно видел происходящее и в 1917 году, и потом в период гражданской войны, и когда она уже закончилась, и начала устанавливаться вот эта вот власть большевиков. А как он оценивал происходящее в стране? Я понимаю, что вопрос о том, мог ли он уехать, бессмысленен, потому что, наверное, он себя вне России просто не мыслил. Многие уехали, это, в общем, тоже очень понятный и, конечно, очень оправданный выбор. И, в общем, тут о чем говорить. Наша парижская вот эта литературная эмиграция – это невероятный пласт культуры, который к нам вернулся потом. А что касается Есенина, то я его себе с трудом представляю человеком, живущим в какой бы то ни было иной стране, хотя, наверное, возможно, всякое. Но как все-таки он оценивал происходящее в десятые, ну, скажем, после 17-го и в 20-е годы здесь, в России?
Да, это очень серьезный и хороший вопрос. Революцию он принял сразу, как он говорил, полностью. Но вот крестьянский уклон вот, как бы присутствовал в этом приятии, потому что он хотел счастья крестьянам, из которых вышел. Вообще считал, что духовность, нравственность идет именно оттуда, из большого пласта крестьянского. Это не значит, что он все время... Он стоял над всем, над национальностями, над, если хотите, даже над религиозным отражением. Он стоял над всем, и он пытался во всем этом разобраться. Есенин жил вот это переходное, переломное время. Оно очень важно было для того восприятия действительности, о котором он так размышлял. И не случайно говорил, что революцию принял сразу полностью, но со своим крестьянским уклоном. Он считал, что из этого мира, в который он физически не так часто приезжал, там, в деревню, но он жил этим и считал, что порвать с этим миром никогда нельзя, вообще никогда, где бы ты ни жил на планете, порвать вот с тем уголочком земли, где ты родился, с той стеной, о которой бился мяч, или той березой, как в прямом смысле воспринимает, которая стояла там у дома, порвать нельзя, это должно войти в суть. Сути плоти человека, говорил он всем своим творчеством. Но более того, в этом мире особенно важно сохранение и наличие, вот, знаете, он как бы создал это, тех качеств, которые очень характерны для России, многонациональной, огромной страны, где должно присутствовать, согласно религиозным воззрениям, вот, благодать, где не должны быть распри, при зависти, какие-то...
Это такой идеальный мир, идеальная модель,
идеальный
точнее
мир,
сказать.
Да, вот райский какой-то мир. Даже в силу того, что это было детство, и деревья казались большими, или земля, или трава более зеленая. Не случайно вот в год экологии мы даже конкурс такой объявили, зеленый луч звезды Есенина для детей, чтобы они постигли красоту этого мира и поняли по-есенински, что каждую травинку надо беречь, что если у плетня заросшая крапива, обрядившись ярким перламутром и качаясь, шепчет шаловливо с добрым утром, и дети, когда перечитывают эти стихи, говорят, я даже на даче не буду рвать крапиву, потому что она живая, не надо каких-то лекций читать на эту тему, не надо говорить, что надо по-доброму относиться к братьям нашим меньшим, так впервые сказал Сергей Александрович Есенин, потому что они живые, их надо беречь, любить и лелеять. И вот в этих четырех номинациях мы открыли конкурс в феврале месяце, который закончится ко дню рождения Есенина, и дети пишут свои работы на эту тему, тему экологии, от любви к природе среднерусской полосе и желания изберечь ее до любви к родине в высоком значении этого слова. И вот эта любовь у Есенина, основанная на чистоте, нравственности, целомудрии, очень важном, на духовности какой-то особой. Когда говорят о духовности России, говорят, ну да, везде она это... Но он подчеркивал какую-то особую значимость своей России в этом единении вот этих всех этих качеств, которые, ну, может быть, выражал в свою доступную поэтическую форму, которую пытался как религию донести до каждого. И, да, я хотела бы сказать, что поэтому в послереволюционные годы ему было непросто, ему было нелегко, когда он, предчувствуя, что революция, может быть, отказывается от этого, и когда невольно на известку колоколен крестится рука, отказываются от этого, когда, в общем, уже приходят годы, и они придут, Есенин до них не дожил, когда в противопоставлении города и деревни и рушились церкви. И он это как бы предчувствовал. И не случайно был написан «Сорокауст», потому что гении, они как бы опережают время. И в этом знаменитом противостоянии жеребенка и паровоза, живого и железного, как раз и кроется его желание сказать, что давайте не отказываться от этого. Видели ли вы, как бежит по степям в туманах озерных кроясь железной ноздрёй храпя на лапах чугунных поезд, а за ним по большой траве, как на празднике отчаянных гонок, тонкие ноги, закидывая голове, скачет крестногривый жеребенок. И невольно читаете стихи, понимая, что действительно сердце не срастется Есенина с этим желанием рушить это исконное, важное, может быть, не такое... Которая, может быть, в силу своих внутренних сил сохранит себя. Ему надо помочь более сильному человеку, железному. Но в то же время он не отказывался от новых новшеств. Он говорил, когда поехал за границу, через каменное стальное вижу мощь я с родной стороны. Он не перечеркивал и все новшества, которые принесла цивилизация. Но в то же время, вот в этом единение нового, железного и гармоничного, естественного, органичного для его страны, он и видел будущее своей страны, поэтому и писал стихи, именно посвященные этому в последний период творчества.
Светлана Николаевна, а можно вас попросить немного о музее вашем рассказать? Володя в начале программы так поделился своим впечатлением, что надо же, в Москве есть музей Сергея Есенина. Я думаю, что для многих из нас это такое
открытие. И, ну, в Константиново понятно музей,
что,
да,
что в Константинове есть усадьба, и там все прекрасно, замечательно. Мы, кстати, там были, по-моему, когда мы там были? Весной. Очень, очень здорово, очень хорошо. А что касается Москвы? В чем особенность вашего музея? Это тот самый дом, где он, вот единственное его такое пристанище постоянное в Москве, где, о котором вы говорили уже, да, в первой части программы. Расскажите об этом месте.
Да, Есенин, родившийся в Константинове, проехав по многим странам мира, говорил, что лучше всего, что я видел в этом мире, это все-таки Москва, это центр его духовной вселенной, скажем так, потому что с Москвой тесно связана в жизни творческая судьба. Вот как раз вот об этой многогранности, если говорить, не порвав пуповину с родным Константиново, где безоглядная дали, где много могло бы, как многие говорят, родиться таких людей, потому что необычайно красивое место, но именно, как говорится, Всевышний окрестил эту окрестность и дал возможность Есенину выразить эти чувства в поэтической форме. И выражал он во многих, еще раз повторяю, городах и странах, но центром все-таки для него всегда была Москва. Хотя именно в Питер вышел впервые поэтический сборник Сергея Есенина «Радуница», он этому радовался, но написан был в Москве. И в Москве схожены все улицы Сергея Есенина, более 200 адресов, которые помнят, или знают, или даже места, если останется, если не осталось домов, которые помнят и Сергея Есенина. И, конечно, не случайно первым адресом и самым главным, самым значимым для Московского государственного музея Есенина является Большой Строчиновский переулок 24. Это дом, в котором он жил и был прописан, вот, как я уже сказала, в котором долгие годы жил его отец. Отец вел такой полугородской, полудеревенский образ жизни. С мальчишек он приезжал в Москву, работал в мясной лавке купца Крылова. И дали общежитие ему там в Замоскворечье на территории этого купца. И на первом этаже в квартире номер 6 жил Александр Никитич, когда впервые к нему приехал в 16-летнем возрасте из Константинова Есенин на это место. И решил, что будет жить в Москве и посвятит всю свою жизнь тому, с чем он приехал, с тетрадками, исписанными стихами, посвятит поэзии. На этой небольшой площади экспозиционной, это не полный первый этаж, буквально 70 квадратных метров, мы до сих пор во многом проводим свою разнообразную музейную деятельность, от работы с подрастающим поколением, с детьми, с, даже у нас есть договоры с детскими садами, приходят, читают, участвуют в конкурсах, слушают лекции, сейчас очень интересные интерактивные занятия, азбука народной жизни или рукописный Сергей Есенин ручкой, буквально переводим, мы пишем собрание сочинений Есенина и приходят
с детьми, вместе,
с детьми, да, у нас рукописное издание Сергея Есенина, пишут стихи и как бы перечитывают, передумывают и приобщаются к творчеству, если хотите. Это очень интересное занятие, иллюстрируют эти сборники и уносят с собой на память, и оставляют в музее, потому что у нас уже очень много книг, которые написаны рукописно детьми. Конечно, очень много других занятий, связанных с постижением разных аспектов творчества Сергея Есенина, и в частности по проекту «Дай Джим на счастье лапу мне». Мы имеем и передвижные экспозиции. Наши многие передвижные экспозиции по миру путешествовали, но хорошо, когда они по стране ездят, когда ездят в школы, когда к нам приходят дети и изучают стихи, посвященные как отраженные, в которых отражены братья наши меньше, как впервые сказал Сергей Есенин.
Это, конечно, важно, mm-hmm. что вот вы уже второй раз это говорите, прям хочу подчеркнуть. Словосочетание, выражение «братья наши меньше» это выражение есенинское.
Да, никогда не обращаются, когда там на мастей, на каких-то программах говорят, давайте поговорим о братьях наших меньших. Хотя даже сказать, давайте поговорим о тех, а не о ком впервые там, Сергей Александрович Есенин в 24-м году сказал в стихотворении «Мы теперь уходим понемногу». Вот это не надо уже говорить, это настолько органично, так как многие афоризмы Сергея Есенина органично вошли в душу, поэтому мы легко и свободно прибегаем к ним, легко и свободно называются наши даже проекты есенинскими строчками на все времена года. И «Россия, сердцу милый край» – одна из передвижных экспозиций, «Летающих звезд, благодать». Но сейчас у нас есть помещение, слава богу, очень хорошее, которое мы доведем, как говорится, до ума. И, в частности, потрясающий особняк Гепенера в центре Москвы, переулок Чернышевского, 4, строение 2, где мы решили не просто рассказать о Сергее Александровиче Есенине, а сказать о его современной слагаемой, о том, что вот я, например, изучаю творчество Есенина очень давно, до сих пор не могу понять, насколько он современен. Он не случайно сказал: «Я знаю будущее». И поэтому творческие люди, многие заставляют прислушаться к ним, чтобы осознать какие-то моменты, может быть, где-то пойти в ту или другую сторону, о чем мы говорили, вот 20-е годы, чтобы, может быть, отказавшись от негативных сторон или своего и личного поведения, или своего отражения от понимания вообще действительности, прибегнуть к тому, как говорит об этом поэт, что он говорит, и чтобы не делать каких-то ошибок. И поэтому одна из передвижных экспозиций у нас так и будет называться «Я знаю будущее» есенинскими стихами, но экспозиция, которая будет сделана в переулке Чернышевского, скажет о том, что Есенин наш современник. Хотя мы это подчеркнули уже и в последнем зале экспозиции в Большом Строчиновском переулке, назвав экспозиционный зал Есенина как часть мировой культуры. Даже там мы умудрились тогда еще практически 30 лет назад, сделав экспозицию и подарив ее тогда городу в канун столетия со дня рождения поэта, государственным учреждением мы стали в 96-м году. Вот. И мы назвали Есенина как часть мировой культуры, где проецируется как бы Россия, Россия в таком терновом венце, потому что трудности ей не занимать, но Есенин в лавровом. И где в небольшом экспозиционном там 35-метровом зале мы сделали вот эту проекцию «Через тернии к звездам», где говорим о том, что духовность вечна, если она питается поэзией, питается творчеством человека, который стал не только для России любимым, но и для всего поэтического мира, любящим Россию, воспринимающим ее, верящим в нее. Конечно, особенно там приятно звучат такие строчки, как «Спит ковыль, равнина дорогая, свинцовой свежести полынь, никакая родина другая не вольет мне в грудь мою теплынь. Знать у всех у нас такая участь, и, пожалуй, всякого спроси, радуясь, свирепствуя и мучаясь хорошо, живется на Руси». Ведь прелесть Есенина в том, что он не боится говорить о трудности. Он их даже сгущает и говорит, что мы обязательно их преодолеем. Преодолеем, если мы будем верить, если мы будем жить надеждой в светлое и основываться в этой вере на свои поступки, на том, что мы сами будем меняться, мы сами в этом будем принимать участие. И новая экспозиция, еще раз повторяю, в переулке Чернышевского, скажет не только о том, что он наш современник, живущий среди нас. И он действительно многих уже, вот мы отразили это в таких листовочках, которых поставили его наряду с молодыми людьми, живущими в нашей стране, постигающими творчество поэта, но самое интересное – творящими. И поэтому вот этот проект с театром поэзии под руководством Влада Маленко «Есенин-центр», это, мне кажется, будет одним из ярчайших достижений, которые, я надеюсь, уже в самом скором времени мы будем радоваться успехам вот этого замечательного проекта. Мы органично влились вот в это единение. Мы читаем стихи современных поэтов, и они читают свои вместе с Есениным и его современниками. Мы говорим о том, что Есенин-центр, и это об этом скажет экспозиция, имеет такое будущее, потому что молодое поколение не только не потеряло творческое начало восприятия гениальных поэтов, гениальных людей, которые опережают время, но и сами творят. Творят так, что я просто удивляюсь, потому что среди нас ходят такие молодые и люди, которые действительно являются гениальными людьми, и их надо беречь, ими надо восторгаться, их надо читать, и у них тоже большое будущее.
Вашими устами мед бы пить, на самом деле, да. Что касается поддержки молодых талантов и гениев, здесь у нас с этим, да, еще не все складно.
Я думаю, что про Есенин-центр можно было бы отдельно поговорить в рамках «Светлого вечера», так что, надеюсь, мы продолжим этот разговор. А программу нам пора завершать. Я напомню, что в гостях у нас сегодня была Светлана Шатракова, директор Московского государственного музея Сергея Есенина.
Спасибо вам за такой яркий рассказ, эмоциональный, да.
Спасибо за приглашение. Я надеюсь, мы еще встретимся, и я попытаюсь более так конкретно рассказать о каких-то наших новых проектах.
Спасибо.
Владимир Емельянов, Алла Митрофанова. До свидания.
До новых встреч. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».